И о погоде. Новый атлантический циклон приходит на европейскую территорию России, и это обусловит то, что в европейской территории будет дождливо. Но, разумеется, не везде. Скажем, в Брянской и Орловской областях дожди пройдут лишь местами, и температура там будет 9-14 градусов. В Санкт-Петербурге температура 9-11, а в столице ночь прошла без осадков, а вот днем синоптики ожидают временами дождь. Максимальная температура 10-12, по области 9-14 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-14 метров. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Как не боролись испанские законодатели с количеством дорожно-транспортных происшествий на испанских дорогах, им удалось добиться своего. Правда, законодатели здесь совершенно ни при чем, а вот что же послужило причиной снижения ДТП, скажем, в Испании, мы узнаем в этом часе. Узнаем о первой аудиобиблиотеке для инвалидов по зрению. Экономическая панорама нас поджидает, обзор новостей спорта. Будем читать сегодняшние газеты и узнаем о парламентском кризисе на Украине буквально с минуты на минуту. Но прежде позвольте сообщить вам вопрос, вернее, задать вопрос сегодняшнего часа. Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? На этот вопрос вы можете отвечать либо по номеру пейджера в Москве 660-10-55, либо присылать ваше сообщение на СМС номер +7 903 743 2801. Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? На Украине премьер-министр Юлия Тимошенко и ее соратники продолжают блокировать начало избирательного процесса. Таким образом, назначенные на 7 декабря перевыборы могут быть перенесены на более поздний срок. Подробнее в материале Владимира Ивахненко.
Пока неизвестно, как надолго могут затянуться судебные разбирательства, остановившие предвыборный процесс на Украине. В конце минувшей недели по иску блока Юлии Тимошенко Киевский окружной суд приостановил действие указа главы государства о роспуске Верховной Рады. В понедельник апелляционный административный суд Киева пытался рассмотреть жалобу на это решение президентской канцелярии. Однако слушания были отложены после того, как соратники Тимошенко заявили об отводе судьи Михаила Межевича, который председательствовал на заседании. Эксперты убеждены, что премьер-министру выиграть это дело не удастся, и объясняют ее тактику желанием выиграть время, говорит политолог Александр Дергачев.
Тимошенко одновременно и готовится к выборам, и пытается ослабить позиции президента, найти аргументы агитации против президента в процессе избирательной кампании. Изолировать его как чуть ли не единственного, кто был заинтересован и кто настаивал, использовал свои полномочия, чтобы выборы состоялись, тогда как большинство населения против. И это бы играло действительно на то, чтобы сконцентрировать национально-демократический электорат в своих руках. То есть это действительно политическая технология, а не борьба за легитимность решений.
Из-за судебной волокиты уже сорван плотный график подготовки к выборам. И это может привести к переносу на более поздний срок назначенного на 7 декабря голосования, продолжает Александр Дергачев.
Все зависит от того, насколько динамично будет развиваться тот сюжет, который вот сейчас стартовал. Поскольку если будут серьезные запоздания в деятельности Центральной избирательной комиссии, то президент будет вынужден это делать. И тогда он действительно может подвинуть выборы под Новый год.
Между тем, президент Виктор Ющенко вчера ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому правительство должно было незамедлительно выделить на досрочные выборы более 80 миллионов долларов. Однако эти деньги на счет Центризбиркома так и не поступили, что может стать еще одной причиной для срыва выборов. Как заявил первый вице-премьер Александр Турчинов, необходимую сумму кабинет министров не может выделить из своего резервного фонда, поскольку эти средства предназначены для преодоления последствий стихийных бедствий и катастроф. В ответ оппозиционная партия регионов напомнила слова Юлии Тимошенко, сказанные в разгар прошлогоднего кризиса. В то время премьеру Виктору Януковичу она грозила уголовной ответственностью за отказ выделить деньги для перевыборов Верховной Рады из того же резервного фонда. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И продолжает утреннюю информационную программу «Время свободы» обзор сегодняшней прессы. Валерий Шабаев уже появился в студии. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
О чем пишут газеты? Они,
наверное, кризисе? Не успели. О кризисе.
Кризис, естественно.
Газеты больше всего, как и вчера, пишут о кризисе. И, в частности, вот сегодня в основном внимание уделяется тому, что Внешэкономбанк на своем наблюдательном совете рассмотрел вопросы распределения 50 миллиардов долларов, выделенных государством на перекредитование иностранных займов российских компаний. Причем событие это, по утверждению независимой газеты, даже отодвинуло на второй план такой важный вопрос, как обсуждение на правительстве подготовки регионов к зиме. Ну так вот, первыми в очередь на получение государственных средств премьер Владимир Путин поставил строительство, лизинг, машиностроение и военно-промышленный комплекс, пишет независимое. Время новостей продолжает тему и отмечает, что выделенных государством средств на погашение российскими компаниями и банками внешних заимствований едва ли хватит на всех желающих воспользоваться казенными средствами. Уже сейчас Внешэкономбанк получил заявок на общую сумму, превышающую объявленный лимит в 50 миллиардов долларов. Об этом вчера заявил глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Несмотря на повышенный спрос, пока, по его словам, нет планов об увеличении этой суммы. Вчера же на внеочередном заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка были утверждены критерии, по которым он будет перекредитовывать российские компании. Ну и очевидно для времени новостей, что в первую очередь помощь от властей получат крупные компании и банки. И первым из них станет ВТБ, который уже обратился с соответствующей просьбой к Внешэкономбанку. Коммерсант тоже полагает, что воспользоваться помощью ВЭБа смогут в основном госкомпании, для которых менее чем для частных структур важны сверхжесткие требования Банка развития к объекту спасения. Ну и Ведомости тоже об этом пишут. Бизнесмены, обратившиеся за деньгами на покрытие внешних долгов к Внешэкономбанку, должны быть готовы заложить активы государству и допустить его представителей к управлению. И, как полагает издание, многие готовы платить высокую цену. Ну, вот если российские компании стоят в очереди за государственными средствами, российскими же, то есть еще и иностранные соискатели. И вот «Известия» пишет о том, что сегодня в Москву прибывает делегация маленького острова Исландия с большой политической миссией просить российские власти о финансовой помощи. Из-за мирового кризиса страна оказалась на грани банкротства. И, похоже, только Россия может ей помочь. Партнеры по НАТО и друзья из Евросоюза оставили это маленькое красивое государство наедине со своими проблемами. Я цитирую «Известия» вот так поэтически.
Вообще, кто бы мог подумать 10 лет назад, что Россия сможет.
Да, ну так вот и «Известия» задаются вопросом, стоит ли давать 4 миллиарда евро Исландии, которые для большинства из россиян связаны главным образом с маринованной селедкой, гейзерами певицы Бьорк и шерстяными варежками. И размышляет на эту тему издание на седьмой полосе.
А базу там военную, если устроить?
Ну, база не база, но во всяком случае речь идет о том, что это член НАТО, который впервые обращается за помощью к России, которому члены НАТО в помощи отказали, и страна-то может быть и маленькая, а голос у нее вполне даже полновесный во всяких разных международных организациях.
Вот как бывает. Ждем Валерию Шабаеву ближе к концу часа. 7:15 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в понедельник были совершены новые нападения на сотрудников правоохранительных органов. Погиб замначальника Назрановского отделения милиции. Президент Украины Виктор Ющенко ликвидировал окружной административный суд Киева, приостановивший действие его указа о проведении досрочных парламентских выборов 7 декабря. На мировых фондовых рынках в понедельник был отмечен заметный рост после резкого спада на прошлой неделе. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. В 14 часов сегодня, сразу после выпуска новостей, американский час поверх барьеров. Пройдет дискуссия «Обгугливание мозгов. Делает ли нас интернет глупее?». Об этом вы узнаете из беседы с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Уроки Макиавелли в 21 веке. Не пропустите эти и многие другие темы в американском часе «Поверх барьеров». 14 часов сразу после выпуска новостей. А сейчас, я так думаю, что со скорбной новости начнутся новости спорта. В студии Игорь Капманов. Доброе утро, Игорь.
Да, здравствуйте. Матч континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Авангардом» завершился трагедией. За 3 минуты до конца встречи на скамейке запасных остановил сердце у форварда о мяче Алексея Черепанова. Несмотря на все усилия врачей, игрок скончался в больнице. Ну, надо сказать, что вот, допустим, как сообщает газета «Спорт-экспресс», у медиков, которые приехали на арену, не было даже аппарата с электрошоком. Но обычные уколы с адреналином, к сожалению, не помогли, и Алексей уже скончался затем через 15 минут в больнице.
Ну, и там удивительно, ведь он был накануне приглашен, буквально накануне был приглашен в сборную на Еврохоккей-тур.
Да, это очень талантливый. Один из самых талантливых игроков наших был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Кстати,
вот отказался уехать в НХЛ.
Да, и официальное соболезнование пришло из-за океана от «Нью-Йорк Рейнджерс». И многие интернет-издания, вот заокеанские интернет-издания, посвященные хоккею, как раз-таки там вот на первых страницах именно эта новость, новость из России. Ну а теперь о результатах. «Витязь» выиграл «Авангарда» со счетом 5-4, но я думаю, это уже мало кого волновало.
Да, конечно.
Минская «Динамо» проиграла «Северстали» 3-7, московская «Динамо» обыграла «Санкт-Петербург» 4-1, а рижская «Динамо» проиграла «Локомотиву» 2-3. Прошли очередные встречи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Торонто уступил Сент-Луису 4-5, Нью-Йорк Айлендерс проиграл Баффало 1-7, Каролина уступила Детройту 1-3, Филадельфия проиграла Монреалю 3-5, Нью-Йорк Рейнджерс выиграли Нью-Джерси 4-1, а Вашингтон победил Ванкувер 5-1, а Чикаго уступил Нэшвиллу по буллитам 2-3. Ну и напомню, что сегодня в Бонне начнется 50-й матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встретятся россиянин Владимир Крамник и индиец Вишванатан Ананд.
Спасибо, Игорь. Вот такие вот новости спорта сегодня безрадостные. Давайте поговорим о еще одной не самой радующей нас теме. Тема экономики. Чистый отток капитала в России в августе-сентябре, когда еще не был в такой стадии мировой финансовый кризис, составил ни много ни мало 33 миллиарда рублей. А это ведь, между прочим, гораздо больше, чем во время дефолта 98-го года. Ну, в общем, об этом будет рассуждать Алексей Кудрин. Экономика сегодня Сергей Сининский.
На российском рынке акции главные индексы снизились вчера на 5-6%, несмотря на рекордный для последних дней рост финансовых рынков в Европе и Азии, вызванный совместными мерами правительств стран Европейского Союза по поддержке национальных банков. Чистый отток капитала из России в августе-сентябре составил 33 миллиарда долларов, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В целом, по итогам 9 месяцев года, приток капитала в Россию лишь на 800 миллионов долларов превысил его отток. За 3 квартала прошлого года чистый приток капитала в российскую экономику составил 57 миллиардов долларов. Британо-голландская компания Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома, подписала соглашение о строительстве в Тульской области комплекса предприятий по выпуску мороженого, пищевых концентратов и соусов, а также расфасовки чая. По планам, объем инвестиций в этот проект в ближайшие 6 лет составит почти 100 миллионов евро. Сегодня британо-голландской компании принадлежат в России 4 завода – в Санкт-Петербурге, Туле и Москве. В феврале этого года Unilever объявила о покупке российской компании Inmarko, одного из ведущих в стране производителей мороженого. Правительства ряда стран Европейского Союза объявили вчера о планах оказания дополнительной финансовой помощи национальным банкам на общую сумму почти 1,5 триллиона евро, в том числе в Германии на 400 миллиардов, во Франции на 320 миллиардов, в Испании и Австрии на 100 миллиардов. Эти меры призваны расширить гарантии государства по банковским кредитам и вкладам, а также объемы ликвидности рынков межбанковского кредитования. Часть средств будет направлена на выкуп государствами пакетов акций крупных банков. В частности, в Великобритании, по планам, правительство станет владельцем от 40 до 60% акций 2 крупнейших банков страны. На эти цели выделяется в пересчете почти 50 миллиардов евро. Во Франции на выкуп части банковских акций правительство намерено потратить не менее 40 миллиардов евро. Японский банк Mitsubishi UFJ, один из самых крупных в мире, купит более 20% акций американского инвестиционного банка Morgan Stanley, понесшего значительные убытки за время нынешнего финансового кризиса. За 9 миллиардов долларов Mitsubishi UFJ выкупит 21% акций Morgan Stanley и получит место в Совете директоров американского банка. Нобелевская премия 2008 года по экономике присуждена Полу Кругману, профессору Принстонского университета в США. Как сообщил Нобелевский комитет, премии отмечены работы Кругмана, посвященные механизмам развития международной торговли.
Так или иначе, тему финансового кризиса продолжают поддерживать все издания, в том числе и мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Нынешние финансовые потрясения имеют не только экономическую сторону, но и политическую, социальную, культурную и так далее. Один из самых интересных аспектов – психологический. Как реагируют обычные люди на то, что происходит с банками, понятно. Они идут туда и забирают свои вклады. Как реагируют банки, тоже понятно. Они стараются сделать все, чтобы вкладчики не забирали свои деньги. И в то же время пытаются ужесточить условия выдачи кредитов настолько, чтобы их сейчас никто не брал. А вот что делает государство? Шаги Соединенных Штатов и стран Евросоюза известны. Срочные саммиты, встречи, гарантии вкладов и банков, вливание в финансовую сферу и так далее. Мы говорили об этом довольно много. Российское руководство тоже предпринимает немало для финансовой стабилизации, но примерно столько же для успокоения нервов граждан. И вот здесь в ход идет давно известный принцип превращения нужды в добродетель. Об этом Сергей Митрофанов в статье «Кризис как новые великолепные возможности», опубликованной на сайте Polit.ru.
Кризис развивается феерически, и переход от укрепления национальной валюты к ее ослаблению, от роста ВВП к его полному исчезновению, заставляют подвергнуть сомнению фундаментальные законы физики, закон сохранения материи и ограничение скоростей во Вселенной скоростью света.
Эти рассуждения вызваны к жизни, просмотрены Сергеем Митрофановым передачей телеканала «Россия» под названием «Сенат».
В частности, я уяснил, первое, что кризис есть не кризис, а новые возможности. Чем больше кризис, тем больше возможностей. Ура, ура! Второе, что надо любить отечественную экономику и больше ей доверять. Когда кругом падают индексы и с банками происходят разные нехорошие вещи, надо а. не обращать на это внимания, б. ни в коем случае не держать деньги под подушкой и тем более не безумно их тратить на макароны, а отнести в эти банки, в. расслабиться и получать удовольствие. Третье, если хранить, то хранить в рублях, опять же, потому что надо любить свою экономику, а не чужую.
Итак, действительно, нужда возведет в патриотическую добродетель. Но не только патриотическую. В передаче телеканала «Россия» прозвучала и нотка социального просвещения.
Биржевая игра – это страшно интересно. Теперь все, поскольку выявилась зависимость реальной жизни от фондовой, ну там встали кое-где заводы, а кое-где сократили персонал на 10%, будут еще больше за ней следить и еще больше в ней участвовать. Что положительно опять? Была, к примеру, одна пенсионерка, которая заработала на фондовом рынке 5 миллионов евро. Прекрасное решение пенсионного вопроса. Теперь, значит, такая судьба станет доступна самым широким массам, особенно в связи с провалом пенсионной реформы.
Ну и, конечно, вопрос, который занимает почти всех. Зачем Россия, в которой биржевые курсы рухнули ниже, чем где бы то ни было, спасает Исландию? Ответ прост. Из-за врожденной, присущей стране доброте, бескорыстности и самоотверженности. Вот он, великий русский моральный урок Западу. Сергей Митрофанов продолжает на сайте Политру.
Вопрос ведущего, продолжает косить под простака, почему, когда в России кризис, мы спасаем Исландию кредитом по низкой ставке? Ответ великолепен. Понимаете, Исландия – страна НАТО, а надо с этими гадами, которые нас не понимают и критикуют, вставляют нам палки в колеса, оболваленные своими лживыми СМИ, дружить. В общем, это такое правильное международное действие, направленное на возобновление сотрудничества с проклятым Западом. Нота бене. Есть, впрочем, версия, в частности, не последнего миллионера Лебедева, что Исландия, где живут всего лишь 300 тысяч человек населения, большой офшор, в котором как раз и крутятся убежавшие из России деньги. Вот их и спасают в первую очередь. Наверное, досужая фантазия.
Вот об этой особой русской духовности, о нужде, добродетели и о том, как российская власть видит в происходящем способ еще раз уложить мозги граждан в наилучшем для себя порядке, Андрей Левкин, писатель, публицист, главный редактор сайта Политру, на котором опубликована статья Сергея Митрофанова.
История с финансовым кризисом, а точнее с тем, как он происходит в России, и то, как в России же он освещается, она очень серьезная. Это ведь тема не денег даже. То, как устроены мозги не только улиц, принимающих решения, но и участников рынка, и тех, кто при них. Мы имеем некоторую рыночную экономику, которая развивается по своим каким-то законам. Рыночная экономика действует по факту на территории России. Но рыночная экономика, она, собака, очень многопараметричная. Там всегда что-то происходит так, эдак, куча всяких связей между вещами. И это требует соответствующего какого-то ответа. Да? Должно быть множество институций, которые реагируют на эти параметры, и как-то все это дело вместе увязывается. Коль скоро в России предпочитают действовать немножечко так, вот с одним-двумя параметрами, начинаются естественные проблемы. Что делать со всем этим многообразием, и как все это дело объяснить? Ну, просто для примера, ну вот нет в России партий, не с точки зрения декларативной, а по функциям, которые они могут выполнять. Они не дают своих оценок ситуации, и все ньюсмейкеры молчат, они умеют говорить только о величии России, о чем-нибудь еще. Откуда и вывод? В любой ситуации приходится говорить либо о величии России, либо о чьих-то там происках и временном отступлении от величия. Поэтому совершенно понятно, что в любой какой-то такой непонятной истории все будет скидываться на Запад, Россия будет вынуждена терпилой какое-то, но которая вот имеет шанс все равно в очередной раз встать с колен и показать всем там какую-то кузькину мать. Тут же еще один маленький такой нюансик, это уже по части участников рынка. Они как-то не могут вбить себе голову, что вот экономика, она вещь цикличная. То идет подъем, то идет спуск, причем на спусках никого больше не расстреливают, экономика в ноль не выходит. Ну, вот так как-то оно так на волнах и болтается. А в России, ну, начиная там, боже мой, там, с 91 года, вариантов два. Либо полное процветание, причем оно экстенсивное и навсегда. Либо, наоборот, человек полный лузер. То есть это вот такая вот вечная такая тяга вот какой-то коричневой субстанции. Человек в России всегда оказывается либо в шоколаде, либо в говне. И поэтому что делать? Надо все время доказывать себе, что в шоколаде, если уж выбрана такая схема.
Главный редактор сайта Политру Андрей Левкин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Куприн.
Как рядовому гражданину выйти из кризиса с наименьшими потерями? Гости программы «Час прессы», которая начнется в 13 часов сразу после выпуска новостей, редактор отдела экономики журнала «The New Times» Дмитрий Докучаев, корреспондент отдела экономики газеты «Известия» Татьяна Терновская, известный экономический журналист, генеральный директор холдинговой компании «Кит Финанс» Леонид Бершицкий. Все эти гости будут в программе Елены Рыковцевой «Час прессы». 13 часов сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас 7 часов 30 минут показывают часы в студии, поэтому выпуск новостей со Светланой Вольской.
Радио «Свобода». Новости. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Женеву, где в среду начнутся переговоры, связанные с недавним вооруженным конфликтом между Россией и Грузией. В Ингушетии в понедельник были совершены новые нападения на сотрудников правоохранительных органов. Погиб замначальника Назрановского отделения милиции. В Москве прошел пикет в поддержку экс-юриста нефтяной компании «Юка» Светланы Бахминой. Более 30 человек собирали подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву за освобождение заключенной. Президент Украины Виктор Ющенко ликвидировал окружной административный суд Киева, приостановивший действие его указа о проведении досрочных парламентских выборов 7 декабря. В столице Черногории и Подгорице произошли столкновения между полицией и участниками многотысячной акции протеста против признания страной независимости Косово. Пострадали не менее 34 человек, большинство из них полицейские. Командование пакистанской армии сообщило о новых столкновениях с боевиками в районах, прилегающих к границе с Афганистаном. По данным командования, интенсивные перестрелки происходили в долине Сваты и горном районе Баджур. Палата лордов британского парламента отвергла предложенную правительством поправку, ужесточающую антитеррористическую законодательство. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама выступил с предложениями по стабилизации американской экономики. Его план предусматривает выделение дополнительно 60 миллиардов долларов на меры по укреплению финансово-кредитного и других секторов экономики. Интерпол и ведомство ООН по расследованию уголовных преступлений учредили специальную академию по борьбе с коррупцией. Она начнет работу осенью будущего года в пригороде Вены. Слушателями станут высокопоставленные правительственные и полицейские чиновники из разных стран мира.
И коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня синоптики днем ожидают 9-11 градусов, в Москве 10-12 и временами дождь. Напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так: сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? И вот первые отклики. Не дождетесь, наши карманы кризис никогда не покидает, пишет Ваня Жуков. Что такое кризис, я не знаю. Марис, город Миасс. Пока вроде бы нет, квартиры есть, машины, всяких акций нет и не надо. Живем на две пенсии и две бюджетные зарплаты детей. Необходимая техника тоже есть, хотя, конечно, беспокоимся за более чем скромные депозиты в рублях и евро в Сбербанке и Бинбанке. Конечно, опасаемся за будущее детей и внуков, пишут майоровы. Ваши ответы на вопрос, сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни, вы можете присылать либо на номер пейджера в Москве 660-10-55, либо на СМС номер плюс 7-903-743-2801. Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? Между тем, российский рынок акций в понедельник не поддержал оптимизм других мировых бирж. Уже к середине торговой сессии основные фондовые индексы России снизились по сравнению с открытием торгов, рассказывает Иван Трифилов.
Ведущие российские фондовые биржи, в пятницу не проводившие торги по предписанию Федеральной службы по финансовым рынкам, в понедельник возобновили свою работу в обычном режиме. В начале торговой сессии движение на биржевых площадках было разнонаправленным. Индекс РТС сразу же ушел в минус, тогда как индекс Московской межбанковской валютной биржи демонстрировал хоть и небольшой, но все-таки рост. Однако и это продолжалось недолго. К середине дня основные индексы уже показывали отрицательную динамику, а к закрытию они снизились на 3-6%. Таким образом, игроки на российских торговых площадках не поддержали оптимизм, наблюдавшийся в понедельник на других мировых биржах. В частности, финансовые рынки в Азии и Европе отреагировали резким ростом котировок акций на совместное заявление властей «Большой семерки» по итогам их встречи в Вашингтоне в минувшую пятницу, а также на решение саммита 15 стран еврозоны о совместных мерах по стабилизации кредитных рынков. Ситуация не изменилась и после того, как Совет Федерации России на своем неочередном заседании одобрил пакет законов, предусматривающих выделение дополнительной помощи национальной финансовой системе. Первый из них разрешает Внешэкономбанку, выполняющему функции Государственного банка развития, выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября 2008 года. Этот же документ дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. Большую часть помощи, 725 миллиардов рублей, получат системообразующие государственные банки – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Второй же закон разрешает Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским коммерческим банкам, имеющим рейтинги, на срок не более 6 месяцев. Причем определять круг претендентов на получение таких займов, а также порядок и условия их выделения, поручено Совету директоров Центрального банка. Тем не менее, российские власти признают, что пока объявленная государством финансовая помощь весьма медленно доходит до тех, кто в ней сейчас особенно нуждается. В понедельник председатель правительства Владимир Путин потребовал ускорить реализацию мер по поддержанию внутреннего финансового рынка. По его словам, контакты с представителями реального сектора экономики, сельского хозяйства, машиностроения и строительства свидетельствуют о том, что эти предприятия начинают испытывать определенный финансовый голод, хотя все они надеются на скорейшую реализацию решений, принятых в стране в последнее время. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? Вот Александр из Сызрани пишет, что из-за ежедневного тотально бешеного роста цен приходится жить все более в жестком режиме экономии. А что отвечают на этот вопрос жители Саратова? Отправимся на улицы этого города.
Отразился. Цены на продукты. На телефон повысили. Да, хотели взять ипотеку. Вот моя дочь хотела. Но сейчас все. Никакой ипотеки брать не будет. То есть это не знаю до каких времен откладывается.
Конечно. В магазин прихожу и переплачиваю деньги. Раньше я 4 кефира пачки брала, а теперь по 2.
А, вот хотел кредит взять. Телефон в кредит взять. Отказали. Поэтому вот будем копить.
Повседневный пока нет. У нас есть пару кредитов. И пока мы не собирались брать новый. Но я думаю, что если мы решили бы, то повышение процентных ставок по кредитам серьезное бы влияние на наше решение оказало. Тем более, если будут повышены ставки по уже взятым кредитам, это, конечно, будет очень неприятно.
Так как я иждивенка еще пока, и родителям моим не обеспечу, поэтому мне никак не сказывается. И на родителях тоже.
Как частое лицо нет, а юридическое, скорее всего. Дома будут какие-то затруднения, как они будут выглядеть, пока еще неизвестно. Я думаю так.
Финансовый кризис, который произошел в Америке, и отголоски, что ли, идут этого, на мне конкретно он не сказывается. Просто задумываешься о дальнейшем, а так нет.
Ну, по всей вероятности, да. Подорожание идет во всем и во всее. Начиная от квартплаты, кончая всеми остальными делами. То есть отразилось, естественно.
Ограничиваем себя вот в возможности там отдыха, естественно, потому что уже страшно ехать в отпуск, потому что все деньги истратишь, а потом как неизвестно. И вот эта неизвестность, она, конечно, психологически очень тяжело на людей действует.
На нашей, да, потому что мы все денежки сняли и перевели их в евро, которые были ничто. И теперь они у нас в евро лежат.
Нет, не сказалось. Мы пенсионеры, пенсии нам дают.
А лично мои просто веселее стало, когда смотришь на окружающий мир и какие-то новости постоянно поступают.
Да, конечно. На пенсии пошла работать. За будущее опасайся, цены подорожали. Все вместе взятые.
У меня в банках никаких сбережений нет. Зарплату я получить в своем банке успел. Да людей, которые бизнесом не занимаются, наверное, как-то в меньшей степени это все дойдет. А бизнесменов мне, конечно, очень жалко. Особенно средних и мелких, потому что без кредитов продолжать свое дело трудно, что придется закрывать, наверное. Или сами пострадают. И те люди, кто, в общем, работает в их предприятиях, в их бизнесе, тоже, наверное, пострадают.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Когда-то Юрий Никулин ехал на съемки фильма Леонида Гайдая «Деловые люди» в открытом студийном автомобиле. Он был уже загримирован в костюм разбойника, если вы помните, он играл там жулика-домушника, и рассматривал артист бутафорский пистолет, который вертел в своих руках. Это увидел постовой милиционер, и через некоторое время машина с актером была остановлена, и Юрий Никулин был арестован. Ну, конечно, недоразумение это, как вы понимаете, разрешилось. А вот что происходило в Неаполе? Там арестован актер с сыгравший бандита. Обо всем этом мы узнаем в рубрике «Время свободы», в рубрике «Культура». Новости и комментарии. У микрофона Иван Толстой.
Государственная галерея в Мюнхене, Парижский центр Помпиду и музей Гугенгейма в Нью-Йорке организовали выставку картин Василия Кандинского. С 25 октября по 22 февраля экспозицию можно будет увидеть в Мюнхене. В апреле-августе 2009 года она переедет в Париж, а с сентября по январь 2009 года будет выставлена в Нью-Йорке. Заведующий кафедрой английского языка в Мумбайском университете заявил, что все больше индийских студентов предпочитают изучать американскую версию английского языка. Это связано с возможностью найти высокооплачиваемую работу в США по завершении учебы. В США проживают около 1,5 миллиона иммигрантов из Индии. 90 миллионов индийцев владеют английским языком. Наряду с хинди английский является государственным языком в Индии. Некоторые индийские деятели культуры критикуют американизацию Индии, однако их оппоненты считают подобное явление естественным процессом, вызванным доминирующей ролью США в современном мире. Полиция в Неаполе арестовала 7 человек, которых обвиняют в организации ограблений, убийств и прочих преступлений. Среди арестованных актер Бернардино Террачиано, сыгравший роль босса мафии в фильме Матео Гароне «Гоморра». Последнее громкое преступление, совершенное неаполитанской мафией, — убийство 6 африканских эмигрантов. На кинофестивале в Канне картина «Гоморра» была удостоена одной из самых престижных премий. Картина также претендует на «Оскара» 2008 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В английском городе Челтенхэм проходит традиционный 10-дневный литературный фестиваль. В нем принимают участие более 450 писателей и поэтов. Главная тема нынешнего фестиваля – роль семьи в формировании личности и влияние семьи на творчество и круг чтения. В программе фестиваля более 350 мероприятий. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
По личному опыту знаю, что писательские фестивали – мероприятия странные. Для актеров или музыкантов нет ничего естественнее фестивалей. Театральное и музыкальное творчество немыслимо без публики. Писательство – совсем другое дело. Писатель работает с языком в полном одиночестве. Его идеальный читатель – такой же одиночка, как и автор. Выходя на сцену, писатель должен играть другую роль – роль актера, шоумена. Большинство литераторов этого не понимают, и потому на публике звучат заунывно. В дискуссиях писатели, как правило, тоже не блещут. Их сила в художественном даре, а не в интеллектуальных обобщениях. Исключение из правил – так называемые эстрадные поэты. Но в Англии они давно вышли из моды. Поэтическое рычание в Англии – это дурной тон. Русским эстрадным поэтам этот самый дурной тон прощают, поскольку воспринимают их как экзотику. Однажды в Эдинбурге на выступлении популярного московского поэта, прославившегося надрывными завываниями и нахрапистым клёкотом, английские старшеклассники, сидевшие рядом со мной, искренне хохотали. Они решили, что на сцене выступает поэт-пародист. Организаторы фестиваля в Челтенхэме, должно быть, понимают, с кем и с чем они имеют дело. Поэтому среди участников фестиваля не только писатели, но и знаменитые актеры, теле- и радиоведущие, и даже автор новой книги о военной доблести, премьер-министр Гордон Браун.
13 октября в Петербурге в школе-интернате номер 1 имени Константина Грота открылась первая в городе специализированная аудиобиблиотека для инвалидов по зрению в рамках проекта «Говорящая книга», рассказывает Татьяна Вольская.
«Говорящая книга» – всероссийский долгосрочный благотворительный проект, которым занимается в числе других проектов Центр творческой реабилитации «Душа ребенка», созданный с целью социального оздоровления детей из детских домов, приютов и специальных интернатов. Записью аудиокниг для детей занимается благотворительное движение «Золотой пеликан», говорит вице-президент «Золотого пеликана» Александр Сылко.
«Мы уже работаем, наверное, полгода, пытаемся записывать литературу, которую просто так не купить. Это пишется для слепых детей, чтобы им было проще с образовательной стороны, потому что существует много литературы, которую они на слух учителям рассказывают об этом, но дальше работать с этой литературой они не могут, потому что, разовый вариант. Либо они запомнили, либо забыли. Поэтому создаются такие библиотеки».
Первую такую библиотеку «Золотой пеликан» открыл в Амге, где тоже есть школа-интернат для слабовидящих детей. детей. И вот вторая открылась в петербургской школе-интернате имени Грота, где обучается около 250 детей. Детям подарили плееры и диски с записями художественной литературы, а также записи 6 книг специальной литературы. Предполагается, что каждые 3 месяца библиотека будет дополняться не только учебной, но и развлекательной литературой. Аудиокниги для слабовидящих детей – это прекрасно, но это развитие вширь, а не вглубь, считает председатель организации незрячих специалистов Нина Балан.
Это хорошо только тем, что, я так думаю, расширяются возможности для обучения детей, но плохо для слабовидящих детей, потому что для них не выпускается литература крупным шрифтом, которая им очень нужна, и грамотность дети приобретают только через образы пальцев или зрения, а через слух грамотность не приобретут. Потому что как писать корова, если ты не увидишь пальцами или глазами, то ты по слуху не определишь.
И все же аудиокнига – это, безусловно, расширение детского кругозора. Какие книги в первую очередь делать говорящими, определяет школа-интернат. Сейчас «Золотой пеликан» сотрудничает с 35 такими учебными заведениями по всей стране. Но говорящая книга может звучать не только для детей. Пожилые люди, особенно одинокие, живущие в домах престарелых, тоже нередко являются слабовидящими и нуждаются в ней. Поэтому в скором времени аудиобиблиотеку предполагается открыть в Доме престарелых Всеволожского района. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Палата лордов британского парламента отвергла предложенную правительством поправку, ужесточающую антитеррористическое законодательство. Командование пакистанской армии сообщает о новых столкновениях с боевиками в районах, прилегающих к границе с Афганистаном. На главную базу Тихоокеанского флота России во Владивостоке с неофициальным визитом прибыл отряд китайских боевых кораблей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 11 копеек. Центробанк дает за евро 35 рублей 61 копейку. Но подробнее с новостями вы можете познакомиться меньше, чем через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И прежде чем мы дадим слово Валерии Шабаевой, готовы уже продолжить обзор сегодняшней российской прессы, хочу напомнить, что в 10 часов сегодня после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени», и разговор пойдет о причинах подавляющего перевеса партии власти на воскресных выборах. Владимир Карамурза будет обсуждать это с Валерием Хомяком, генеральным директором Совета по национальной стратегии. «Грани времени» 10 часов сразу после выпуска новостей. А сейчас слово Валерии Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодня газеты сообщают о прошедших, то есть не сообщают, а сообщают о результатах прошедших выборов. Как пишет «Время новостей», без сбоев в системе суверенной демократии прошел в минувшее воскресенье единый день голосования. В этот день в России прошло в общей сложности 6448 волеизъявлений разного уровня. Почти на всех стратегически важных направлениях победа, как и следовало ожидать, досталась «Единой России». Ну и «Независимый» отмечает, что прошедшие выборы уже на следующий день были названы наблюдателями честными, разве что представители КПРФ привычно старались внести элемент скандальности и обвинили «Единую Россию» в незаслуженной победе. Но и это, опять-таки, уже стало традицией. Еще одна тема, которая привлекла внимание нескольких изданий, это признанный незаконным скандальный московский конкурс на замещение должности нотариусов. Речь идет о том, что Симоновский райсуд Москвы признал вот как раз незаконным в результате конкурса на замещение должности нотариусов в столице от 2005 года. Юрист Инна Ермошкина, не прошедшая в нотариусы, требовала лишить статуса 16 нотариусов, в числе которых было сразу 4 ближайших родственника высокопоставленных федеральных и московских чиновников. Президент Нотариальной палаты Москвы Василий Ралько заявил Коммерсанту, что если решение райсуда вступит в силу, то оно будет исполнено. Ну и Коммерсант называет вот эти вот самые громкие фамилии. Среди них Александр Пронин, сын начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, Алексей Кузовков, зять главы МЧС Сергея Шойгу, Людмила Радченко, жена заместителя председателя Верховного суда России Владимира Радченко и супруга нынешнего заместителя генерального прокурора Александра Буксмана Ирина Буксман. Об этой же теме пишет тоже на первой полосе газета «Время новостей». Тема дня для газеты «Газета» озаглавлена публикацией под этой рубрикой сегодня «Гостайное становится явным». В распоряжении издания оказался проект рекомендаций, который Комитет по безопасности Госдумы выносит сегодня на парламентские слушания, посвященные теме «Актуальные проблемы совершенствования законодательства о государственной тайне». Организаторами слушаний станут председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев, его первый зампред Михаил Гришанов, секретарь Общественной палаты Евгений Велихов и группа правоведов из Российской академии наук, занимающихся вопросами законодательства в области государственной тайны. В дискуссии примут участие представители Совета безопасности, Генпрокуратуры, Минюста, МВД, ФСБ, Минобороны, СВР, ФСКН, а также Верховного суда, Росархива, Роспатента и предприятий ВПК. Если изменения в законодательство будут одобрены, это в первую очередь коснется политиков, чиновников, чиновников и военных, а также историков и ученых, которые ведут исследования в военно-технической сфере, отмечает газета «Газета». Ну и вот интересная публикация на первой полосе новых известий, озаглавленная «Нелечебное голодание». Оказывается, лишь восьмая часть российских предприятий имеет столовую. Сотрудники остальных вынуждены пользоваться услугами сети быстрого питания, либо приносить с собой еду, либо оставаться голодными. Это уж кому как угодно. Ученые установили, что отсутствие столовой отрицательно сказывается не только на здоровье, но и на психологическом климате предприятия.
Точно, точно.
Вот. И по мнению экспертов, помочь может финансовый кризис. Вот видите, какие неожиданные могут быть развития. Благодаря кризису часть дорогих ресторанов могут стать дешевыми столовыми. Так что, ну, хотя бы вот этого будем ждать.
Спасибо большое. Ну, по крайней мере, какой-то оптимизм у нас в связи с кризисом благодаря Валерии появился.
Сомнительного
спасибо.
Свойства оптимизма,
но тем не менее, столовой нет. Столовая это не может не радовать. Спасибо большое. Ждем ближе... Нет, в начале следующего часа ждем Валерию Шабаеву. Часы в студии показывают 7 часов и 53 минуты. Давайте завершим этот час, как обычно, тем, что отправимся в Испанию. История Запада и Востока. До недавнего времени Испания лидировала в Западной Европе по части дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Сейчас ситуация улучшилась. Количество ДТП сократилось. Погибших стало аж на 10% меньше. Это очень большой показатель. Вот в чем причина изменения ситуации на дорогах, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцы любят быструю езду не меньше, чем россияне. Изрядно заправившись алкоголем и кокаином, по потреблению которого на душу населения страна занимает первое место в Европе, они садятся за руль и доказывают дамам сердца, что водят машину быстрее, чем это делает знаменитый гонщик Формулы-1 Фернандо Алонсо. Прибавим к этому, что по статистике до 10% испанских водителей вообще никогда не имели прав, и о правилах движения имеют весьма смутное представление. Дороги страны тоже оставляют желать лучшего. Во всяком случае, для езды со скоростью 200 км в час они не приспособлены. Да и система скорой помощи пострадавшим в автокатастрофах тоже, как признают сами испанцы, значительно отстала от европейских стандартов. Говорит руководитель общественной организации пострадавших на дорогах Григорио Фернандес. Испании по количеству лиц, погибших и получивших ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе пешеходов, занимала еще недавно печальное первое место среди 10 ведущих стран Западной Европы. Положить конец растущему числу автокатастроф решило пришедшее к власти в стране в 2004 году правительство социалистов. Первым делом оно ввело электронный талон предупреждений к водительскому удостоверению. Суть этой меры состоит в том, что каждый водитель изначально имеет определенное количество очков, которые снимаются за нарушение правил дорожного движения. Самое тяжелое нарушение – пьянство за рулем и превышение скорости. Полная утрата очков обязывает водителя вновь сесть за парту автошколы и сдать на права. Кроме того, введение талона предупреждений было подкреплено резким увеличением числа дорожной полиции и установкой несметного количества радаров в городах и на шоссе, способных фиксировать превышение скорости и номера автомобилей-нарушителей. О значении электронного талона говорит начальник дорожной службы Испании Пере Наварро.
Эффекту карет по пунктам
Введение талона предупреждений привело к сокращению числа лиц, злоупотребляющих алкоголем за рулем. Тот, кто раньше не пристегивался ремнем безопасности, теперь это делает. Водители снизили скорость. Все это достижение нашего нововведения. Налицо положительные сдвиги в деле безопасности движения. Увы, несмотря на уверение главного дорожного инспектора, нахваливавшего свое детище талон предупреждений, безжалостная статистика свидетельствовала все эти годы, что на количестве ДТП, в том числе со смертным исходом, он никак не сказался. Тогда власти внесли изменения в Уголовный кодекс. Значительное превышение допустимой скорости стало караться тюрьмой, как и вождение без прав или в пьяном виде. Чиновники потирали руки, считая, что теперь-то напуганные испанцы будут себя вести на дорогах благопристойно. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба. Мы хотим, чтобы все водители имели удостоверение. Если раньше за вождение без прав можно было отделаться штрафом, то теперь за подобные нарушения полагается тюрьма. Это же касается лиц, значительно превышающих скорость и находящихся за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Все это мы делаем, чтобы уменьшить смертность на дорогах. Изменения в Уголовном кодексе возымели на испанских водителей такое же действие, как эталон предупреждений, то есть никакое. Испанцы предпочитали отсидеть срок, чем ограничить себя в выпивке и лихачестве. И когда власти уже было опустили в отчаянии руки, им на выручку пришло неожиданное обстоятельство – экономический кризис, сопровождаемый резким ростом цен на горючее. На улицах испанских городов и на шоссе исчезли пробки, на автозаправках больше нет очередей, машины спокойно дремлют на стоянках, а их владельцы пересели на общественный транспорт. Ну а политики, хотя и прекрасно понимают, почему сократилось число ДТП, все же время от времени напоминают гражданам, что и они не сидели без дела, а активно боролись со смертностью на дорогах. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сказывается ли финансовый кризис на вашей повседневной жизни? Это вопрос часа. И вот что пишут наши слушатели. Финансовые аферисты Америки обрушивают рынок, а где-нибудь в России увольняют человека. Как это может меня не касаться, когда у нас есть все, чтобы не зависеть от мировых финансовых упадков и жить богато? Кудрина я бы посадил к Сорчаку. Добрый из Санкт-Петербурга. Ваше соображение вы можете присылать на смс-номер +7 903 743 2801, либо на номер пейджера в Москве 660-1055.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем укреплять боевую составляющую, будем принимать на вооружение.
Наиболее активно в Кемеровской области голосовали жители поселка городского типа
Красноводск. Россия тоже уже почувствовала отток капитала.
Встреча глав православных церквей прошла по инициативе Константиновского.
Да нет, различной степени разрушения. Есть и частичные, есть и средней степени.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.